Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Владимирской иконы Божией Матери и беседуем с его настоятелем, отцом Андреем Каневым. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, Господь нас всех благословит.
Мы продолжаем чтение статьи святителя Игнатия Брянчанинова «Чин внимания себе для живущего посреди мира. Аскетический опыт», том 1. После молитвенного правила, опять всеми силами заботясь о внимании, читай Новый Завет, преимущественно же Евангелие. При этом чтение тщательно замечая все завещания и заповедания Христа, чтобы по ним можно было направлять свою деятельность, видимую и невидимую.
Нам с вами святитель Игнатий рекомендует, и мы знаем с вами, что это общеизвестная практика, да, читать Новый Завет после молитвенного правила утреннего. И нам также советует святитель Игнатий то, что очень важно нам с вами понимать и знать, и не забывать вот в суете нашей жизни, что Евангелие нужно читать внимательно, не просто для галочки. Потому что есть такая грань формализма, такого духовного, когда человек знает, что что-то нужно сделать, допустим, правило выполнить, да, и выполняет его просто, чтобы выполнить. Не для того, чтобы сделать это внимательно, да, потрудиться, потому что внимание это сохранять. Действительно большой труд, нужно работать же над собой, да, не торопиться, сосредоточиться, прочитать то, что непонятно, взять, открыть толкование, не ставить, может быть, себе задачу сразу прочитать все, да, ну там всю главу, допустим, нет времени, может быть, прочитать часть, да, но внимательно. Вот для этого нужно, конечно, сосредоточиться человеку. И часто, знаете, задают такой практический вопрос. Вот мы живем немножко в другое время, да, более суетливое, в большом городе, а если, допустим, утром нет времени читать, можно ли читать вечером? И я полагаю, что, наверное, можно. То есть не нужно тут смущаться, вот эта рекомендация прочитать Новый Завет, она очень правильная. Но если нет возможности, да, то, мне кажется, вполне можно переместить это чтение на вечер. Или бывают такие случаи, когда, допустим, у человека есть перерыв в рабочее время, допустим, обеденный перерыв, да, у него есть час. Вот он поел и да, как-то немножко отдохнул, и время еще есть. Вот никто же нам не запрещает взять и прочитать Евангелие, допустим, посреди дня. Вот, может быть, это тоже будет и полезнее даже, да, чем откладывать на вечер. Вот, поэтому вот это замечательный, совершенно замечательный совет, который нам нужно обязательно не забывать и исполнять. Но еще раз скажу, что важно не ставить себе таких гиперзадач. Вот, допустим, сегодня не получилось, посокрушаться, что... Господи, прости, не получилось сегодня, да, но попробовать это сделать днем или вечером. Не получилось совсем, посокушаться снова, но наметить на завтра открыть Священное Писание и поизучать его. Вот, поэтому надо к этому относиться как к такой очень важной и живой традиции, а не просто как к тому мертвому такому правилу, да, которое прочитал, сам не понимая, для чего тогда, смысл какой. Если, еще раз повторим, наш ум не ухватил, так смысл. Тогда просто непонятно, для чего было совершено это действие. Вот. А нам для чего это нужно? Что мы должны с вами помнить, что человек спасается не просто так, что вот он захотел и спасся, да? Что это целый процесс, это процесс внутреннего изменения человека. Сначала меняется ум человека, потом очищается, начинает сердце человека. Так вот, получается, что если этот процесс не пройдешь, то сердце у тебя так и будет грязным, так и будет неочищенным. Так и будем мы регулярно впадать в какие-то мерзости. Почему? Потому что у нас просто страсти эти живут, и мы их еще не сдрагивали. А ум начинает когда очищаться? Когда человек читать начинает. Читать и молиться. Вот получается, чтение, оно дает человеку возможность начать... Вот что такое очищение ума? Же не какое-то такое вот абстрактное понятие, это совершенно конкретное понятие. Вот мы живем с вами по традициям современного мира. Хотим мы этого или не хотим, на нас действует эта окружающая среда, окружающая культура. И человек, приходящий в церковь современный, ну, по крайней мере, по моим наблюдениям, человеку приходится убеждать, что то, что он любит, это грех. Вот не так давно была история, допустим, мы готовились к исповеди с молодым человеком, у которого довольно бурная такая молодость, он сам молодой еще, юность, вернее, очень бурная. И он говорит, ну никак не могу блуд признать за грех. Это были прекрасные отношения с одной, другой, третьей, пятой, десятой, двадцатой, там, тридцатой. И легко оправдывает человек. И уже получается, даже в советское время, по крайней мере, это, конечно, грехи были, безусловно, но в общей культуре, да, все равно считалось, что это неправильно, как безнравственно, да, а сейчас вот в эпоху постмодерна очень легко это все человек себе допускает, и даже совесть у него не подсказывает, что он делал неправильно. Вот, поэтому вот этому молодому человеку, каков путь его, что можно посоветовать? Вот как раз начать читать, изучать, да, Священное Писание отцов, пишущих о покаянии, читать его о страстях, о грехах, чтобы он понял, что вообще за ценности у него, к чему он стремится, да, что он делал. Оценить это нужно. Так вот, когда он начнет изучать, он увидит, что не я говорю человек, да, грешник, мало чем от него отличающийся, а Бог говорит, что тот или иной поступок – это грех, да? Тогда у человека начинают меняться понятия. Вот это вот изменение понятия – это начало очищения ума, когда человек по-евангельски начинает рассуждать. А не изучая Евангелие, он не сможет это сделать. Понимаете, в чем беда? Поэтому изучение Евангелия – это очень-очень важный такой духовный момент. Не сам по себе, а именно то, что он глубинно преображает человека. Вот это замечено уже много раз людьми. Поэтому надо это делать, понимая, что вот этот процесс такой.
А то, что святитель Игнатий пишет, при этом чтении тщательно замечай все завещания и заповедания Христа, чтобы по ним можно было направлять свою деятельность. То есть,
это и есть тот самый процесс очищения ума.
Есть какая-то привязка к тому, что ты сегодня прочитал, и конкретно вот этого дня, который...
Ну, довольно часто бывает, как вот люди говорят, да, по их наблюдениям, что довольно часто бывает так, что то, что ты прочитал, то оно может пригодиться. Оно может не пригодиться, но бывает и пригождается. Да? То есть вот очень интересные такие уроки, которые могут в жизни воплощаться. Допустим, человек прочитал про прощение врагов, а его взяли и обидели, допустим. И какой выбор у человека? Да, идти дуться, вот, следовать своему сердцу, да, обижаться на весь мир. Или все-таки послушать, вспомнить, что ты читал Евангелие, послушать Христа, да, который говорит, что нужно прощать брата своего много раз на дню. Вот, поэтому такое бывает. И чем более внимательный к себе человек, тем он это более чаще замечает.
Количество чтения определяется силами человека и обстоятельствами. Не должно обременять ум излишним чтением молитв и писания. Также не должно упускать обязанности своих для неумеренного упражнения молитвою и чтением.
Вот это очень важный совет, который мы должны помнить. То, о чем я уже начал говорить, да, что не нужно нам относиться к молитве как к определенному количеству, вот, только четкому количеству молитв. Да? Если, допустим, человеку это тяжело, или он без благословения, бывают такие случаи довольно нередкие, когда человек одну молитву набрал, другую взял, да, четвертую добавил, пятую там откуда-то нашел, списал, там присовокупил к своему правилу, и у него молитвенное правило огромным становится. И потом, когда человеку становится просто трудно, он начинает от этого страдать, что вроде бы и отказаться страшно, ему кажется, что Бог покарает его за это, и выполнять уже почти невыносимое. Вот человек сам себя загнал вот в такую ловушку. А правило какое должно быть? И об этом правиле, опять же, говорю не я, там, не умеющий молиться человек, да, или там, или ленивый к духовным делам, а говорит святитель Игнатий, что должно быть посильным, да? Вот есть возможность у человека помолиться, допустим, 10 минут, пусть он помолится 10 минут, но не мечтает о том, что он будет молиться 2 часа, допустим. И после 10 минут, уходя из дома, в расстроенных чувствах, что у него не получилось помолиться. Так почему так-то? Вот не должно быть такого настроения. Не в количестве времени дело, а в качестве. Вот о чем эта статья, да, и вот эти слова святителя Игнатия. Или, допустим, человек себе наметил, во что бы то ни стало читать кафизму, допустим, 2 главы из Евангелия, 3 главы из Апостола. И у него это категорически не получается. А ведь часто бывает тоже задуматься, почему не получается. Если я по гордости взял это духовное дело, и Господь видит прекрасно, что я сделал это по гордости, Он будет всячески смирять меня, чтобы я понял свою немощь. И поэтому человек это начнет не получаться. Из-за времени, из-за самочувствия, там, из-за искушений каких-нибудь, еще что-нибудь. Вот, пожалуйста. А если бы такой человек понимал, да, что у него есть, вот, ну, полчасика он помолился немножко и внимательно, да, поклонников там поделал, и чуть-чуть Евангелие почитал, но внимательно, да, толкование открыл, то он получит гораздо больше пользы. Мы не умеем еще по-настоящему молиться, как подвижники, поэтому нам и говорится вот такой совет, причем от человека-молитвенника, человека, который прошел многие стадии, ступени молитвы освоил, что не нужно обременять, да, излишним количеством Это не означает, что не надо молиться, нет. Оно должно быть посильным. Это нужно, еще раз повторюсь, выяснять своим духовником. И еще, смотрите, какие замечательные слова, что не нужно пренебрегать своим служением, да, ближним, откладывать его ради молитвы. Правда? Интересно. Вот этим страдают многие наши мамочки, пришедшие в церковь, жены, что им они вынуждены отрываться, да, от молитвенного правила, или делать его как-то в торопях, или сокращать, чтобы отправить мужа на работу, там, или собрать детей в школу, или ребенок там мешает. И вот начинается такая досада, почему они мне мешают. Вот это самый вопрос сам по себе неправильный. Как могут мешать тебе люди, которых Бог тебе дал? Неужели Господь хочет, чтобы ты был похож на Пахомия Великого, да, когда ты женщина там, с тремя детьми и с мужем неверующим? Ну, значит, это не твой образ, то, собственно, не надо быть похожим на Марию Египетскую там, или Пахомия Великого, да, которые были великими подвижниками и молитвенниками. Вот, нам, опять же, нужно читать и жития святых, и патерики древние, и известные такие сборники житий святых. Там очень много интересных таких образцов поведения христианского. Что на самом-то деле, вот опять же взять интересный такой случай, я сейчас его на память воспроизведу, возможно, не очень точно, но суть вопроса такая, что один подвижник начал беспокоиться, что ему некуда развиваться. Вот он отшельник, он молится замечательно, да, целыми сутками, все у него благополучно, страсти утихли, ему некуда стремиться. И Господь ему открывает, что ты должен прийти в селение и увидеть двух сестер в таком-то доме. Вот они тебя смиренней и ближе к Богу. Вот он, конечно, загорелся увидеть и поучиться, да, у этих людей. Он находит это селение, находит этих женщин, и оказывается, что это молодые женщины, замужние, с детьми, там, с хозяйством, никакие не подвижницы внешне. И он ему говорит, научите, вот как вы стали Христу ближе? Они говорят, да ты что говоришь, какие ближе? Мы и молиться не успеваем, и с мужем, мужья наши, вот, простые такие люди, ничего мы не воздерживаемся, ничего. Но Господь, но мы смиряемся друг перед другом, стараемся не грубить, да, смиряться друг перед другом. И вот это как раз этот подвиг Господь поставил выше, чем подвиги подвижника великого. Вот это к чему? К тому, что мы, люди, живущие в миру, тоже понимали, что Господь поставил тебя здесь быть. Вот, быть главой семьи, да, или быть там многодетной мамочкой, там, или даже не многодетной бывает, что ребенок маленький, он тоже требует много внимания, да. Или работа у человека такая, там, на работу ехать там 3 часа, допустим, нужно вставать рано. Но это же не означает, что человек не ведет духовную жизнь. Тут тоже мы обманываемся. Ведь те небольшие молитвы, которые произносил крестьянин, который ушел утешенным от преподобного Серафима, да, он же тоже вел духовную жизнь. Я имею в виду то молитвенное правило, о котором мы в прошлый раз говорили. То есть три, помните, да, известно такое правило, 3 раза Отче наш, да, 3 Богородица, Дева Радость и верую. Вот обычно на этом заканчиваем, а вот если его раскрыть, это правило, то до обеда человек читал одну молитву, да, в своем труде, а после обеда до вечера другую, до вечернего вот этого коротенького правила. Это вовсе не скидки. Это всего лишь, это происходит, что это, во-первых, обучение внутренней молитве пошло, и во-вторых, это идет распределение молитвенного правила с вот этих двух основных точек, утро и вечер, да, на весь день. Знаете, как интересно. И разве можно сказать, что такой человек не ведет духовную жизнь? Он, наоборот, себе внимателен постоянно. Ну, забылся, допустим, снова вспомнил, снова молитву произнес. Совесть у него в этом плане спокойна. А мы привыкли делать вот эти только 2 точки. И в течение дня о Боге забывать. И потом вот к вечеру опомнились. О, вроде надо молитвенное правило делать. Вспомнил, что оно у тебя там 1,5-часовое. И руки опустил здесь, и молиться неохота. Так вот, вот этот самый крестьянин, наверняка, мы не будем сомневаться, что он жил духовной жизнью, да? Что она у него была, действительно была, и была полноценной, потому что она была сопровождена молитвой, да, сопровождена верой, а не количеством. Преподобный Серафим мне говорил, 1000 прочитай молитв там, или 1,5. Как получится? Потому что понятно, что часто бывает, нужно там человеку отвлечься, да, сосредоточиться на чем-то другом. Так вот, вернемся к славам святителя Игнатия, что все должно быть посильным. Что нужны обязанности у человека быть, да? Он должен их выполнять, потому что это тоже часть твоей духовной жизни. Даже если ты просто завтрак мужу неверующему готовишь, это тоже часть духовной жизни. Как ты с этим, как ты это будешь делать? Вот это тоже уже вопрос духовной жизни, а не какой-то отвлеченный там бытовой.
Как излишнее употребление пищи расстраивает и ослабляет желудок, так и неумеренное употребление духовной пищи ослабляет ум, производит в нем отвращение от благочестивых упражнений, наводит на него уныние.
Пример, но замечательный просто. Вот есть здоровая, вкусная пища. Но объелся ею человек, он ее потом видеть не хочет, да? И расстройство организма получилось. Также и с духовной пищей тоже. Вот бывает такой задор, да, новоначальный. Человек берет запоем, читает, понимает, не понимает, но читает, ему все больше и больше хочется, а потом бац, и резко происходит какой-то надлом, и человек вообще книги в руки не берет. Казалось бы, тот момент, когда и нужно наоборот, поскольку ты уже созрел для того, чтобы понимать, что там читает, если читаешь, да, у человека опускаются руки. Так вот, чтобы такого не произошло, нужно, конечно, советоваться, что читать так, чтобы чтение было посильным. А во-вторых, вот замечательно, наверное, сделать себе какое-то правило такое небольшое, что, допустим, ну, 20 минут там, или 30 минут человек читает в день. Но так читает, чтобы было внимательно, да, и потом думает над тем, что он прочитал. Тогда не будет такого запойного чтения. Оно будет осмысленным. Ну и понятно, что есть сейчас литература церковная, беллетристика, да, очень много ее становится. Есть духовное писание отцов, например, это разные вещи. Поэтому, когда человек, знаете, ну, раз бывает до комичности, человека спрашиваешь, читаешь ли ты духовную литературу, он говорит, да, молитвослов. Это не духовная литература, это сборник молитв. И популярнейшая и совершенно милая книга «Не святые, а святые» – это тоже не духовная литература, это просто беллетристика церковная, да? Такое легкое чтение перед сном, что называется. Вот. А есть книги действительно глубокие, серьезные, которые нужно грызть, которые не прочитаешь так за полвечера, полкнижки. Там страницу нужно осваивать, понимать, о чем, попробовать понять, о чем там пишут-то. Вот это совсем другая литература, которая действительно настраивает не на отдых, а настраивает на глубину работы ума. Вот это вот очень важно не забывать, не путать.
Для новоначального святые отцы предлагают частые молитвы, но не продолжительные. Когда же ум возрастет духовным возрастом, окрепнет и возмужает, тогда он будет в состоянии непрестанно молиться.
Вот нам здесь описывается и раскрывается другой молитвенный путь, чем тот, к которому мы привыкли и сами научились. Нам как кажется, человек новоначальный пришел, он должен все вычитывать, да, то, что положено, вот, и ни шагу назад. А это другой совершенно путь, которым обучались, наверное, все подвижники во все времена, в те еще времена, когда монашество становилось только, когда расцветало, было полно подвижниками. Вот тогда как раз не было же молитвословов, не было такой традиции что-то вычитывать именно по книге. Тогда учились внутренние молитвы по-другому. Когда она была центром монашеского делания. Как еще преподобный Серафим говорил, да, что монах без внутренней молитвы – это просто головешка, да, обугленная. Ну, то есть, если так не брать грубую критику, хотя это не мы сказали, да, сам монах говорит, что когда это, что такое головешка? Да? Это горевшая древесина, да, но она потухшая. Вот она черная, мажется, но она ни тепла не дает, ни огня, да, ни света. А когда человек начинает действительно вот гореть и источать такой свет Христов, когда человек начинает внутренне молиться, ну, подвижники, я имею в виду, да? Конечно, не про нас речь, это надо точно понимать, это про подвижников. И как только подвижник прекращает молиться, он по форме остается, конечно, кем был, но как вот эта древесина, да, но она обугленная, она не горячая, не освещает. Так вот, получается, что святитель Игнатий нам по опыту говорит, что не надо бросаться в эти новоначальные такие волны, чтобы брать кучу молитв и их вычитывать. Он говорит, что для ума новоначального, для нас с вами, то есть получается, важно понемножку молиться, да, но в течение дня. Вот он предлагает как бы распределить вот это вот наше молитвенное правило, как преподобный Серафим, это вот один в один получается совет, очень похож на совет преподобного Серафима, что в течение дня немножечко, но молиться получается. Весь устав церкви, вот мы привыкли с вами, что мы к литургии подходим, да, начинают читаться там третий час, шестой час, да, после утренней первый час, перед вечерней девятый час, а в ранней церкви это были действительно часы по суткам распределенные для подвижников, для монахов, и они, зная там движение солнца, по солнцу ориентируясь, сколько сейчас времени, совершали коротенькое молитвенное правило, небольшое. Вот вычитывали этот самый час. Мы их как бы сгруппировали сейчас для удобства, да? А тогда это было распределено по суткам. И больше было ощущение, что ты целый день молишься, а не два раза, допустим, да? Вот. А сейчас нам тоже святитель Игнатий рекомендует, вот такой совет дает, чтобы мы не боялись в течение дня тоже о Боге вспоминать и молиться. И смотрите, вот можно подумать, какой путь развития. Вот я сейчас, допустим, молюсь коротенькими молитвами, да, в течение дня, а может, я вырасту и потом буду вычитывать по 3 часа молитвослов, допустим. А святитель Игнатий говорит, нет, развитие совсем в другом направлении, не в вычитке. А оказывается, вот такой навык простой, да, он приводит не к вычитке, а приводит на ступень выше молитве, приводит к внутреннему молитвенному деланию. Об этом, кстати, так и говорит, да, что как только ум окрепнет, он окрепнет именно в навыке помнить о Боге, это целый интересный процесс такой, как описывают его святые отцы, он начнет постоянно молиться. А вот человек, который молится только утром и только вечером, он постоянно молиться не сможет. Ум у него, потому что не настроен так. Помнить, что Бог тебя видит постоянно, да, и помнить, что нужно оплакивать грехи тут же, если ты согрешил, увидел. Вспоминать о Боге и молиться. То есть это совершенно другой путь. Совершенно другой путь. Вот очень интересно, видите, в нескольких строках раскрываются очень интересные такие явления молитвы. Куда двигаться, да? Что делать? Вот часто же люди задают вопрос, а что делать? Как научиться? Вот так научиться.
К христианам, достигшим совершенного о Господе возраста, относятся слова святого апостола Павла. «Хощу уба, да молитвы творят мужи на всяком месте, воздеющие преподобные руки без гнева и размышления, то есть бесстрастно и без всякого развлечения или парения».
Это предложение можно понять так, что святитель Игнатий открывает, что это не просто его какое-то представление, да? Мой, может, какой-то нестандартный личный опыт. Он говорит, что это закономерный путь. И он как раз цитирует, да, Священное Писание, что говорится, что хочу, чтобы мужи, да, то есть мужи не обязательно мужчины взрослые, это имеется в виду действительно человек, который достиг определенного христианского опыта, молитвенного, покаянного, потому что это обязательно взаимосвязанные вещи, явления. Что хочу, говорит Господь, да, что, чтобы мужи, вот эти христиане, это могут быть и женщины, и домохозяйки, там, и матери, ну, достигшие вот этого определенного опыта, молились в любом месте, да, не только там в храме, а не только перед иконочками, а в любом месте, потому что в любом месте Господь находится, и Он слышит. Главное, чтобы, видите, подчеркивается, какое воздействующие руки, это значит с молитвенным настроением, да, без гнева и размышления. То есть тут уже речь идет о даровании такой высокой степени молитвы, как нерассеянная уже молитва. То, что нам, наверное, никогда у нас не будет, но, по крайней мере, мы должны знать, да, что это путь как раз тот к выполнению вот этой самой заповеди Божьей о молитве. Вот там показывается следующая, да, ступенечка. Первая новоначальная, вторая крепшего ума, и дальше уже мужа совершенного, да?
Ну, по возрасту это может быть любой возраст.
Это может быть любой возраст, да. Тут не обязательно это старец. Вот мы привыкли, что чем старше, да, тем, по идее, должен быть духовно опытный человек. Но это не всегда так. Не всегда так, поэтому тут речь идет, о, конечно, о духовном возрасте, который с биологическим может не совпадать.
Свойственное мужу еще не свойственно младенцу. Озарившись при посредстве молитвы и чтения «Солнцем правды» Господом нашим Иисусом Христом, да исходит человек на дела дневного поприща, внимая, чтобы во всех делах и словах его, во всем существе его царствовала и действовала всесвятая воля Божья, открытая и объясненная человеком в евангельских заповедях.
Это к предыдущему, наверное, относится.
Да? Ну да, это относится к предыдущему, к тому, чтобы мы понимали, что мы младенцы. Да ведь? Раз так, что не надо от себя требовать то, что ты сейчас не можешь это сделать. Вот, допустим, часто люди рассуждают, что молятся без внимания. Но это там и даже приписывают себе как грех, да, что вот молился без внимания. Тут тонкий очень момент, тонкий в чем, что одно дело, человек не напрягал даже внимание, да, чтобы помолиться. А другое дело, когда человек пытается, но у него не получается. Вот это разные вещи. То есть тут воля человека участвует, чтобы помолиться, да, он работает, что называется, да, молится, а молитва не получается. В этом случае, ну, мне лично кажется, это, что это не является грехом, потому что не уметь молиться, вообще не сосредотачиваться на молитве – это наше свойство. То есть проявляется в этом случае немощь. Мы как не можем, мы, да, несколько суток подряд молиться, там, или стоять на богослужении, постоим пару часов, да, и у нас уже все, силы кончились. Это немощь, да, надо с ней ее понимать, ее чувствовать, рассчитывать, что она у тебя есть, да. Так же и здесь. Так вот, что же делать младенцам-то нам с вами? Во-первых, знать, куда ведут эти ступеньки, да, но не ориентироваться, не сравнивать себя с мужами совершенными. Это очень важно, чтобы мы не впали в печаль, что мы, у нас ничего не получается, молимся невнимательно, там у нас суета, дела, поэтому вот духовной жизни у нас нет. Неправда. Так вот, что же делать? Вот там и говорится. «Озарившись при посредстве молитвы и чтения солнцем правды Господом нашим Иисусом Христом». Давайте переведем это на простой, бытовой, такой грубоватый наш язык. То есть, как у тебя получилось, внимательно более-менее, помолившись и прочитав Священное Писание более-менее внимательно, да? Вот это означает «озарившись светом». Не означает, что человек молится, как преподобная Мария Египетская, поднявшись на локоть земли. Нет. Эти слова обозначают наше обыкновенное молитвенное правило, но сделанное внимательно. Что же нужно делать? До исхода человек на дела дневного поприща. То есть пошел делать те дела, которые ты обязан. По дому, по работе, да, вот. Ну, то есть то, что мы делаем в обычной жизни всегда. Но на этих самом поприще, чтобы оно превратилось в духовную жизнь, вот наша обычная бытовая деятельность, что нужно делать? Смотрите. Но внимая, да, внимая, чтобы во всех делах и словах, вот наших, видите, тут уже не говорится о делах только богослужебных, вообще всяких, моет ли человек пол, там, чистит ли он ванную с унитазом, там, идет ли за хлебом, едет ли на работу, ухаживает за детьми, не важно совершенно, что во всех делах и словах его, во всем существо его царствовало и действовала Всесвятая воля Божья, открытая и объясненная человеком в евангельских заповедях. Вот человек прочитал эти заповеди, это то, что мы с вами говорили уже, да, чуть повыше. Человек начинает трудиться, и он, естественно, столкнется с тем, что мир-то несовершен, близкий несовершен, он сам несовершенный, да, человек. Ему нужно пытаться эти заповеди выполнять обязательно. Прощать, да, там, пытаться любить, служить ближним, смиряться перед ними. Это Господь предоставляет просто в преизбытке. Все эти случаи, нам только надо быть, опять же, внимательными. Вот этот самый путь, то есть путь и молитвы, и делания, да, но делание не такого тупого, что человек просто делает, и все, и он из этого осветился. Нет. Смотрите, делание, освященное вниманием тоже. Вот мы можем сказать, а мы не знаем волю Божию. Как не знаю волю Божию? Если ты замуж вышла, значит, воля Божия в том, что ты замужняя женщина. Делай, что положено для замужней женщины, да? Вот, и не мечтай там, что ты Мария Египетская, еще раз скажу. Вот, поэтому тут не надо нам путаться. То есть любая бытовая деятельность, освященная молитвой и вниманием, она превращает эту бытовую деятельность в духовную жизнь. Вот так переведем это красивейшие слова на такой грубый в нашем изложении вариант.
Если выпадут свободные минуты в течение дня, употреби их на чтение со вниманием некоторых избранных молитв или некоторых избранных мест из Писания, и ими снова подкрепить душевные силы, истощаемые деятельностью посреди суетного мира.
Угу. Но мы этот совет уже чуть раньше привели, да, о чтении Священного Писания, если утром не получилось. Так вот, нам советуют святитель Игнатий замечательные вещи. Есть возможность, ну какая-то минутка, может, секундочка, нам ведь никто не мешает помолиться. Для этого не обязательно в офисе зажигать лампадку там, или внимать иконочку, креститься, там, одевать платочек для женщин. Для внутренней молитвы вообще никаких условий не нужно внешних. И креститься не надо, да? И лампадку зажигать, и иконочку выставлять. Для этого человек вообще может сидеть, и внешне он будет подумать, что он задумался там, или он читает. А сам он, допустим, внутри, умом своим, да, обращается к Богу. Вообще никто не мешает это сделать. Или сейчас такие современные средства связи и средства электронные, что человек не обязательно должен Библию с тобой носить, вот толстенькую такую, да. Недавно кто-то из прихожан показывал какой-то телефон, я не знаю, как они называются, эти современные эти все электронные средства. Там и молитвослов у него, и книжка какая-то, и Евангелие. Вот он спокойно сидит, все думают, что он там, не знаю, копается в телефоне, а он на самом деле читает, сидит что-то полезное, да. Или там слушать лекцию какую-нибудь, там, или беседу. Очень замечательно, мне кажется, использование этих современных средств для таких целей. Вот и никто и не скажет, да, что и не привлечет лишнего внимания к себе. Но вот эта свободная минуточка, она очень важна, чтобы снова настроиться. Потому что мы живем реально в такой среде, которая расслабляет человека, да, расстраивает его. И вот, чтобы немножечко настраиваться, замечательный совет.
Спасибо, Господи, батюшка, благословите, пожалуйста.
Господь на всех благословит.